Линде подошел к первому батальону. Он отрекомендовался. Кто он? И стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линде требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ. Немцы изредка постреливали со своей позиции, и германские шрапнели, пущенные из далеких батарей, разрывались высоко над лесом в ясном синем небе. Это еще более возбуждало Линде. Он указывал на них и говорил, что на боевой позиции всякое преступление является изменой родине и свободе. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец. Кончив, Линде, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям первого батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линдой, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат. Ко мне то и дело подходили офицеры второго уманского полка и говорили: «Уведите его, дело плохо кончится». Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы и не справимся, они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом. Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат и слышался разговор. Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом воодушевления, он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все. «Вас считают за немецкого шпиона», — сказал я. «Какие глупости», — сказал он. «Поверьте мне, что это все прекрасные люди, с ними только никто никогда не говорил». Было около 3 часов пополудни и сильно жарко. Линда уже не говорил речей, но и он, и генерал Гершельфельд стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линды. Помню одного из них. Неловкий парень с длинными, как у обезьяны, руками, колченогий, с круглым идиотским лицом, бледная кожа которого была покрыта ярко-желтыми веснушками. Типичный дегенерат. Солдат этот все время привязывался к самыми неожиданными вопросами то к Линде, то к Гершельфельду. Я удивлялся терпению Линды, с каким он старался объяснить самые острые вопросы. Для того, чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся 4 сотни на площадке, приказал завести машину Линды и подать ее ближе и решительно вывел Линду из толпы. «Вам надо уехать сейчас же», — строго сказал я. «Я ни за что не отвечаю». «Вы боитесь?» — сказал Линда. — «Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, может быть, и не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте». Линда колебался. Лицо его было возбуждено. Я чувствовал, что он упоен собой, влюблен в себя и верит в свою силу, в силу слова. Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова. Шофер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофера напряженно впились в руль машины. «Хорошо, я сейчас поеду», — сказал Линде и взялся за дверцу автомобиля. Я пошел садиться на свою лошадь. Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать. «Уезжайте», — сказал он. 443-й полк снялся с позиции и с орудием идет сюда. Он хочет с вами говорить. «Как?» — воскликнул Линда. «Самовольно сошел с позиции? Я пойду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии». «Люди вооружены», — сказал командир полка. «Я комиссар. Меня не тронут. Это мой долг», — сказал он. «Ведь вы знаете, — сказал он мне, — они обвиняют генерала Гершельфельда в том, что он продал немцам за 40 000 рублей свою позицию. Как это глупо! За 40 000! Вечно нелепая басня об измене генералов!»